Говорит радио «Свобода». История перевоплощения Радована Караджича.
Когда он появится в новой роли перед трибуналом, с этой ролью он справится прекрасно и будет изображать в Гааге звезду.
Владимир Путин устроил Мичелу ЮКОС.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы.
Церковные раздоры омрачают киевские торжества.
Московская патриархия озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением своих позиций независимом украинском государстве.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с сенсации. В понедельник было объявлено об аресте Радована Караджича, о перевоплощениях бывшего лидера боснийских сербов, который 12 лет скрывался от правосудия, рассказывает белградский корреспондент «Свободы» Айя Куги.
Кажется, что все, кроме жертв его преступлений, как-то примирились с тем, что Радован Караджич исчез без следа и никогда не будет найден. Его супруга Лилиана пару лет назад с искренними слезами в голосе публично призывала Радована сдаться, чтобы хотя бы так освободить семью от мучительного гадания, жив ли он. А Радован Караджич уже тогда, вероятно, жил в Белграде, выпивал в городских кафе, держа за руку интересную даму среднего возраста Милу. Знакомясь, он представлялся врачом-психиатром, духовным исследователем и исцелителем, разведенным, бывшая жена, двое детей и четверо внуков, которого проживает в Америке. Если сравнить фотографии исцелителя с способом биоэнергии и лидера боснийских сербов военных времен, то сходство между ними установлено. Остановить трудно. На одной худощавый человек похож на какого-то восточного гуру или эксцентричного богемного художника. Черные одежды, длинные белые ухоженные усы и борода, волосы необыкновенным образом связанные бантиками на макушке. Шляпа, очки, иногда рука тросточка. На старых фотографиях Караджич с растрепанными волосами, костюме, который довольно плохо сидит на его крупном толстоватом теле, в галстуке. Все, кто с ним встречался в последние годы, утверждают, что им никогда даже в голову не приходила мысль, что это Радован Караджич. Караджич, как теперь известно, часто появлялся перед публикой. Работал в каких-то частных клиниках, куда приходят люди, верующие в чудо. Был сотрудником журнала «Здоровая жизнь», где подписывался как духовный исследователь. Выступал по всей Сербии перед сотнями слушателей с лекциями о том, как себя лечить с помощью православной медитации. В последние годы даже вышло несколько книг Радована Караджича. Он ранее был поэтом, но в условиях сегодняшней жизни, кроме стихов, написал и роман, и пьесу. В Белграде после ареста Радована Караджича все задаются вопросом, изменил ли он, кроме внешнего вида, и свою личность. Специалисты считают, что нет. Белградский психолог Лепасава Крон.
Он не тот человек, который может долго скрываться. Он любит себя выставлять на показ. Жизнь Караджича указывает на то, что он получает удовольствие только тогда, когда находится на глазах у публики. Он любит аплодисменты. Мне кажется, что Караджич учитывал то, что придет момент, когда его раскроют. Видно, что он уже имел разработанный и план А, и план Б, и план В. Он быстро адаптировался к новым обстоятельствам. У Радована Караджича в голове уже написан сценарий создания своего нового имиджа. Не исключаю, что когда он появится в новой роли перед трибуналом, с этой ролью он справится прекрасно и будет изображать в Гааге звезду.
Первое, что после ареста попросил Караджич, это побрить и постричь его. Говорят, что под седой бородой оказался человек физически почти такой же, какого мы знали его 12 лет назад, готовый играть новую роль. Его белградские коллеги по прежней профессии психиатры и психологи неохотно идут на анализ его личности. Говорят, что нельзя верно оценить человека в отсутствии личного контакта. А психоаналитик Тамара Штайнер, которая знала Караджича в 80-х годах, когда он был врачом-психиатром, возмущена, что бывший коллега в Белграде якобы своей биоэнергией амулетами и советами по медитации, безмолвным погружением в себя, какой применяли православные монахи в XIV веке, лечил от всех возможных болезней, обещая даже восстановление молодой кожи лица.
Театральный способ, с каким Караджич появлялся в обществе во время, когда скрывался, его публичные выступления, публикации, участие в сборищах, посвященных здоровью, указывает на то, что с одной стороны он жаждет быть на публике, а с другой – манипулировать массами с чувствами триумфатора. Вот вам, никто не знает, кто я и что я. То, как он занимался своей специальностью, неприемлемо. Разве может один психиатр лечить людей и от аутизма, и от импотенции, диабета, эпилепсии с помощью каких-то биоэнергетических средств? Даже если бы речь шла просто о любом из моих коллег, не только о радовании Караджича, я бы это, мягко говоря, оценила как безответственность.
Радуана Караджича за последний год его публичного появления в обществе под именем доктор Драган Давид Дабич знало много людей. Он часто приходил в убогое кафе в Новом Белграде под названием «Сумасшедший дом» и сидел за стаканом под своим портретом, который вывесил хозяин кафе, его поклонник и соплеменник Черногорец. Доктор Давид заказал у белградского веб-мастера Зорана Павловича разработать собственный интернет-сайт по альтернативной медицине и общался с ним в течение 5 месяцев.
Я Давиду, то есть Радовану Караджичу, рассказал о том, как был в Амстердаме, потом в Гааге, откуда поехал в Схевенинген, чтобы посмотреть, как там живется заключенным в тюрьме трибунала. Я ему сказал, когда приезжаете в Схевенинген, там повсюду и горные дома, гостиницы, кафе на пляже. Я ведь не знал, кто он. Я ему посоветовал: Давид, вы в Схевенинген обязательно должны поехать. Это фантастическое место. Вы его должны увидеть.
В ближайшие дни Радован Караджич будет отправлен в Гаагу. Приморский курорт Схевенинген, где вблизи пляжа и казино находится тюремный изолятор для обвиняемых в военных преступлениях, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Может показаться несправедливым, что сейчас, вместо того, чтобы заниматься теми страшными преступлениями, которые под руководством Караджича были совершены в Боснии, мы, журналисты, больше занимаемся тем, каким невероятным образом ему удавалось скрываться. Однако вскоре, когда он выступит перед международным трибуналом как обвиняемый, мы вспомним и его основную жизнь.
Рассказывала Айя Кугем. Во второй половине программы, примерно через 50 минут, мы поговорим о преступлениях Радована Караджича и грозящем ему наказании. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе миллионы людей узнали о существовании уральской компании «Мечел». Узнали о том, что она не нравится Владимиру Путину. На заседании, посвященном проблемам черной металлургии, премьер-министр сказал с нескрываемой угрозой.
Есть у нас такая уважаемая компания «Мечел». Собственника и руководителя компании Игоря Владимировича Изюзина мы пригласили на сегодняшнее совещание, но он вдруг заболел. А между тем известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в 2 раза ниже внутренних, а значит и мировых. А маржа где? В виде налогов для государства. Конечно, болезнь есть болезнь. Но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы.
После этих слов российский фондовый рынок пережил одно из самых сильных падений за последний год, потеряв почти 60 миллиардов долларов. Индекс РТС потерял почти 6%. Безоговорочным лидером падения стали бумаги Мечела, снизившиеся на 29%. Поведение Владимира Путина напомнило экспертам начало дела ЮКОСа. Сначала создали условия, благодаря которым Мечел договорился с определенными лицами по государственной линии о высоких неконкурентных ценах на внутреннем рынке, а потом предъявляют ему, частному бизнесу, претензии, что он воспользовался условиями, созданными властью, подметил политолог Дмитрий Орешкин. Политику Борису Немцову дело Мечела не кажется похожим на дело ЮКОСа, однако манеры власти он считает отвратительными.
Сама стилистика изложения истории с Мечелом отвратительна. Нормальным людям все это уже порядком поднадоело, да, что из желудка достану, раздам бедным, что обрежу все так, чтобы ничего не росло. Я уже про банальное мочить в сортире молчу. Все это стилистика криминального мира. Экономические последствия видны уже сегодня подобного рода заявления. Это потеря капитализации российского рынка более чем на 10 миллиардов долларов. Вот цена на что похожа? На Ходорковского не похожа, потому что Зюзин политикой не интересуется, никогда не занимался и не является политическим конкурентом Путина, но зато является его бизнес-конкурентом. Дело в том, что Путин же бизнесмен, он руководит целой чекистской бизнес-империей, куда входит «Газпром», куда входит «Ковальчук», куда входит «Роснефть», куда входят там огромные корпорации типа «Транснефть», «Железные дороги» и так далее. Ну, Чемизов, естественно, с его технологиями, которые поглотил уже более 400 предприятий. Последний указ президента Медведева об этом говорит. Но вот эти аппетиты этой группировки, они растут. И я думаю, что откровенный наезд премьер-министра на бизнес имеет под собой коммерческую основу. И в этом смысле больше аналогии напрашиваются не с Ходорковским, а с Гуцериевым, который тоже не был замешан особо ни в какой политике, но тем не менее бизнес у него был уничтожен, а сам он был вынужден эмигрировать. Связана подобного рода политика с тем, что он считает главной хозяйствующей единицей не только чекистов, но еще и монополии. Да? И до тех пор, пока монополии будут богом этого человека, до тех пор у нас в стране будут расти цены и будет много бедных.
В Мосгорсуде на этой неделе подошел к концу заочный процесс по делу совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, которого обвиняют в организации убийств и покушений. Обвинитель генпрокуратуры попросил для подсудимого пожизненный срок. Адвокат Дмитрий Харитонов назвал дело сфабрикованным по решению госорганов на высшем политическом уровне.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения, поскольку вся его речь, первая часть, это порядка 35 минут было просто зачитыванием обвинительного заключения, а затем он перешел к анализу доказательств. Но те доказательства, которые есть, если их можно вообще назвать доказательствами, это показания лиц, которые предполагают, что какие-то преступления были выгодны компании ЮКОС, и даже не Невзлину лично. И есть группа лиц, которые осуждены за различные очень тяжкие преступления, в том числе и пожизненно, которые говорят, что им говорили лица, которых уже нет в живых, о том, что к этому имеет причастность Невзлин. Один из таких свидетелей, Цигельник, отказался от показаний, сказал, что фамилии Невзлина и Пичугина его попросили говорить следователи следственной группы, когда они предложили ему сделку. Поэтому такие показания, естественно, не могут быть доказательствами вины Невзлина.
Генеральный директор нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли на этой неделе покинул Россию и намерен руководить компанией из-за рубежа. Он объяснил свой отъезд рядом беспрецедентных расследований, разбирательств и проверок. Компания British Petroleum заявила, что полностью поддерживает Дадли. Российские акционеры считают, что решение Дадли разочаровано. Консорциум ААР продолжает настаивать на том, чтобы British Petroleum номинировала нового независимого главу ТНК BP, который бы управлял компанией из Москвы. В субботу стало известно, что прокуратура Центрального административного округа направила Дадли уведомление о вызове на допрос, однако через несколько часов было объявлено, что необходимости в его явке нет. О том, как новый виток конфликта в компании оценивают британские комментаторы, рассказывает Наталья Голицына.
В обширной статье орган британских деловых кругов газеты Financial Times предупреждает, что неожиданный отъезд из России главы компании ТНК BP Роберта Дадли может способствовать тому, что контроль над ней захватит группа ее российских акционеров. Если Дадли не вернется в Россию, отмечает газета, назначение нового главы компании станет для BP практически невыполнимой задачей. Лондонская «Таймс» в статье под характерным заголовком «ТНК BP что-то прогнило в российском государстве» саркастично иронизирует над тем, что крупнейшая британская компания, поджав хвост, бежит из России. BP, пишет газета, делает хорошую мину при плохой игре, говоря о бегстве Дадли, который все еще остается номинальным главой компании. Однако это выглядит не совсем пристойно. Когда вы хотите отстоять руководство компании, отмечает «Таймс», управление ею с помощью электронной почты за тысячи миль от головного офиса – не самый лучший способ это делать. Комментируя конфликт в ТНК BP, газета Daily Mail цитирует бывшего генсека НАТО, а ныне отмене заместителя главы ТНК БП лорда Робертсона, который обвиняет Россию в незаконном способе отъема нефтяной компании у законного владельца. Робертсон считает, что это прежде всего повредит репутации самой России в глазах иностранных инвесторов. Как бы вторя Робертсону, газета Daily Telegraph пишет об эффекте домино, вызванном конфликтом в ТНК БП. По информации газеты, инвесторы в Лондоне уже начали избавляться от акций работающих в России западных компаний из-за растущего беспокойства о возможности делать там бизнес.
Наталья Голицына попросила политэмигранта Бориса Березовского оценить происходящее в ТНК БП.
Когда еще только эта компания создавалась, я уже тогда предупредил господина Брауна, что его точно кинут, выбросят из этой компании. Просто надо понимать логику того, что делает путинский режим с самого начала. Да? Они разобрались со своими сначала с отечественными бизнесменами, да? Неугодными им, те, которые не готовы были встраиваться. Таких примеров масса, там, в том числе ваш покорный слуга, Гусинский и, конечно, Ходорковский. Но это такие имена, которые на слуху, а да, на самом деле их тысячи. Да? И была такая иллюзия у иностранцев, что ну ладно, там своих-то понятно, они могут, а вот нас они никогда не смогут. Да? Это все иллюзия, то, что происходит, никакого удивления у меня не вызвало, поскольку я с самого начала предупреждал руководство БП о том, что так и будет, что так и произошло. И это закономерный итог недальновидной политики одной из крупнейших компаний мира.
То есть можно сказать, что речь идет о государственном рейдерстве?
Безусловно. Почему думать, что если государство, которое может в центре Лондона устраивать террористическую радиоактивную атаку, не может устроить такое рейдерство по отношению к БП? Конечно, это за этим стоит государство.
Стоит за этим требованием российских акционеров ТНК БП какая-то рациональная экономическая причина?
Нет, я считаю, что есть, безусловно, объективные противоречия, в том числе между российскими и западными партнерами. Объективная причина состоит, безусловно, в том, что российский бизнес хочет развиваться вне России, поскольку считает, что в России и так уже все схвачено. А, безусловно, БП проводит политику, направленную на то, чтобы прежде всего разрабатывать огромные ресурсы, которые есть в России. Кто из них правильно рассуждает, кто нет, мне трудно определить, я не знаю просто экономику этой компании. Но объективные противоречия, безусловно, существуют.
Можно ли сказать, что конфликт в ТНК БП симптоматичен для нынешней экономической политики Кремля?
Очевидно, он лежит на поверхности. Это, я уже об этом сказал, это попытка существующего в России режима поставить под контроль прежде всего энергетические ресурсы для того, чтобы использовать как политический рычаг для давления на своих соседей, Украину, Белоруссию даже теперь, Грузию, ну и всех по периметру. Ну и, конечно же, давить на европейские страны, западные, в том числе Великобританию, Францию, Италию, ну и так далее.
Такое впечатление возникает, что все это делают люди с каким-то чувством удивительной безнаказанности.
Это не ощущение, это так и есть, поскольку Запад абсолютно импотентен, политическая воля отсутствует, и поэтому Запад пожинает просто плоды своей недальновидности и своей слабости. Здесь, конечно, это не только агрессивная политика России, это еще и абсолютная слабость Запада в целом и прежде всего западных лидеров.
Так считает Борис Березовский.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода. Итоги недели». Колыбель православия, древний Киев, сегодня празднует 1020-летие крещения Руси. В торжествах участвует Вселенский патриарх Варфоломей I и патриарх Московский всея Руси Алексей II. Репортаж Владимира Ивахненко.
Согласно указу главы государства, на Украине учрежден новый праздник – День крещения Киевской Руси. Ежегодно он будет отмечаться 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Первым на торжества в украинскую столицу прибыл Вселенский патриарх, глава Константинопольской православной церкви Варфоломей I. У трапа самолета в пятницу его встречал президент Виктор Ющенко. Одним из главных событий субботы стало обращение Вселенского патриарха и президента Виктора Ющенко на Софийской площади к украинскому народу. Несмотря на проливной дождь, послушать их выступление пришли десятки тысяч людей. Выразив надежду на создание на Украине единой православной церкви, независимой от Москвы, глава государства в завершении своей речи попросил у Варфоломея I благословения.
Я верю в то, что будь-які поділи українських віруючих є недовго.
Я верю в то, что любые деления украинских верующих недолговечны. Я верю в то, что как Божий дар, как историческая правда и справедливость, на Украине явится национальная поместная церковь. Я верю и прошу ваша святость, вашего благословения для мечты, для правды, для надежды, для нашего государства, для Украины.
Для Украины.
Вселенский патриарх признал право Украины на поместную церковь и призвал украинское православие к единству. В стране действуют три православные церкви, и только одна из них, УПЦ Московского патриархата, считается канонической. К прибывшему из 15 стран на торжества православному духовенству в субботу присоединился и патриарх Московский, и всея Руси Алексий II. В Киево-Печерской лавре должна состояться его встреча с константинопольским патриархом. От результатов этого диалога во многом зависит дальнейшая судьба расколовшегося украинского православия. Между тем, в УПЦ Московского патриархата, по словам ее представителя владыки Митрофана, недовольны развернувшейся в стране информационной кампанией вокруг визитов двух патриархов.
Идет такая тенденция, чтобы противопоставить одного патриарха другому. Один хороший, а другой плохой. Один друг Украины, другой враг Украины.
В неуважении к руководству Русской Православной Церкви накануне МИД России обвинил официальный Киев. К этой критике присоединились и ряд оппозиционных украинских политиков. Они считают, что власти пытаются использовать торжества для легитимизации раскольнических группировок и создания параллельных церковных структур. Нынешние торжества проходят на фоне еще одного скандала между Киевом и Москвой. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата Российской Государственной Думы Константина Затулина. Ему инкриминируют подготовку массовых беспорядков с целью дестабилизации ситуации во время празднования юбилея крещения Киевской Руси. Вечером в четверг в Симферопольском аэропорту Затулина задержали пограничники, поставив в его загранпаспорте штамп о запрете въезда на Украину в течение одного года.
Я ничего не знаю о своем участии в дестабилизации в Киеве. Я не предполагал вообще в дни этих торжеств оказываться в Киеве. Я, как вы знаете, предполагал довольно напряженно два дня играть в теннис.
О предотвращении провокаций приверженцев Московского и Киевского патриархатов в пятницу заявил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. В украинской столице введены беспрецедентные меры безопасности, которые сравнимы с теми, что были приняты во время визитов Папы Римского и президента США. Основные праздничные мероприятия, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси, завершатся в понедельник. Этот юбилей обойдется государственному бюджету почти в 1,5 миллиона долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинская организация «Братство» пригласила на торжества епископа Чукотского Диомида, извергнутого из сана архиерейским собором Русской Православной Церкви. Однако в Киев Диомид не приехал. Далее в программе «Итоги недели» запрещенный телефильм «Теперь здесь офис» стал хитом интернета. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Индии, в городе Ахмедабад, сегодня произошло несколько взрывов. По уточненным данным, погибли 2 человека, 55 ранены, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского патриарха Варфоломея I благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходит празднование 1020-летия крещения Руси. В Ингушетии обстрелян дом депутата Народного собрания республики Руслана Албогачиева. Никто не пострадал. Проводится проверка. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама завершил свое зарубежное турне. Обама сегодня провел в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный на днях, в 2006 и 2007 годах несколько раз приезжал в Вену, сообщает австрийская пресса. По данным газеты «Остеррайх», Караджич снимал комнату у живущей в Вене сербской женщины. Он выдавал себя за целителя. На юге Афганистана военнослужащие международных сил убиты 4 мирных жителя, еще 3 ранены. По сообщению командования сил коалиции, военные открыли огонь по автомобилю, который, вопреки указаниям, не остановился на контрольно-пропускном пункте. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти Китая не использовать усиленные меры безопасности, введенные в связи с Олимпиадой в Пекине, для репрессий против оппозиции. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой, духовным лидером тибетских буддистов, живущим в изгнании.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг» будет сегодня необычной, поскольку мы поговорим только об одной программе, да к тому же и не вышедшей в эфир, или точнее показанной 28 июня для телезрителей на Дальнем Востоке. Журналистское расследование Андрея Лошака «Теперь здесь офис», посвященное сносу якобы аварийных домов в исторической части Москвы и Петербурга, появилось в интернете и сразу стало хитом. Его посмотрели десятки тысяч человек, в том числе и мы с телеобозревателем Анной Качкаевой. Анна, добрый вечер. Ну, наверное, нужно сказать, что совершенно неудивительно, что все смотрят этот фильм. Сделан он действительно интересно, да что там, просто великолепная журналистская работа. Какие у вас впечатления?
Вы абсолютно правы, это действительно работа, о которой имеет смысл говорить, которую имеет смысл смотреть, которая сделана виртуозно, без назидания, пафосности, с пронзительными историями, очень внятными героями, замечательно и тонко наблюдающим автором, который ничего не педалирует, и поэтому видишь все, что видишь. И ужас людей искренних, интеллигентных, милых, которых выжимают из старых, насиженных, практически дворянских мест и торжествующего хама. Вообще работа, в принципе, выходит на практически там ассоциации и метафоры с хорошей русской литературой. Есть все, представлен весь набор персонажей и наши так называемые звезды шоу-бизнеса, которые как бы красиво в навороченных рюшках московского ресторана «Турандот» с удовольствием пожирают вкусную еду и явно ценят эту красоту больше, чем историю и древность седую. И все эти девелоперы, которые, опять же, кичась и лоснясь от собственного благополучия на высоких крышах, на маленькой остоженке, рассказывают о том, как прекрасно, что они здесь поставили стеклянные стаканы с железными решетками. Милейшие, хорошо говорящие старушки московские и художники, в глазах которых боль. Погибшие собаки, потому что когда людей выселяют из таких, и кошки, приезжает ОМОН, скорая помощь и кинологи. Ну, в общем, весь набор, про который все в крупных мегаполисах знают, но не рисковали до последнего времени говорить, не обращали на это внимания всерьез. И вот Андрей Лошак все это снял и настолько визуально, внятно и ярко показал, что пройти мимо этого фильма в принципе невозможно. Не говоря уж о том, что он действительно выходит и выводит на более широкие обобщения о времени, о состоянии, о людях, в отношении к себе и к истории. Не говоря уж о том, что там потрясающие иностранцы, и я думаю, что это тоже одна из причин, по которой на фильм смотрят косо британцы, которые организовали общество помощи и протеются сносу исторических памятников. И именно они встречаются с этими русскими олигархами от недвижимости. И они пытаются им задавать неприятные вопросы. И именно они приезжают к этим старушкам в центре Москвы, как журналисты, чтобы рассказать об этом безобразии. Ну и вот это вот торжество и слияние власти и людей, людей, которые получают эти куски дорогой земли и не видят разницы между реконструкцией и реставрацией, я думаю, стало, конечно, серьезным основанием для того, чтобы руководство и компании подумали о юридических проблемах, которые могут возникнуть. Потому что эти люди не скрывали своих лиц, они очень определенно говорили и, я говорю, кичились тем, как они работают и как много они зарабатывают. Но кино-то, видимо, получилось для них таким, что даже они с не очень тонким душевной организацией понимают, что это бьет по репутации. И, конечно, одна из ключевых фраз фильма, замечательный художник, выселенный в результате из центра Москвы, где жили 4 поколения его предков, и он инсталляцию сделал где-то на окраине в собственной квартире высотки, потому что не смог больше бороться с вот этими персонажами, выселяющими всех. Он сказал на вопрос Андрея, а, собственно, кто эти люди, что? И он говорит, ну вот на мерседесах, в машинах, благополучные. И говорит, а как? Ну, вот не поймешь, то ли чиновники, то ли предприниматели. А в чем, говорит, их внешние отличия? И он, печально улыбаясь в кадр, говорит, да, собственно, ни в чем. И это, конечно же, диагноз, который вряд ли понравится и тем, кто строит в центре Москвы, и тем, кто им разрешает строить, и тем, кто пытается заставить всех сопротивляющихся заткнуться, но условия я не подберу. Также выглядит и Петербург, но там хотя бы мэрия попыталась прислушаться к общественному движению, когда заявили о том, что все-таки 100 домов снесено. В Москве же Андрею Лушакову с господином Ресиным так встретиться и не удалось, о чем он, собственно, тоже говорит в фильме. Но главное в этой картине, что за последнее время это одна из самых серьезнейших работ абсолютно общественного, социального и человеческого звучания, без всякой политики и без всякого морализаторства, и без всякого пафоса. Это просто очень хорошая журналистская качественная работа.
Анна, история зашла слишком далеко. Фильм смотрят десятки тысяч человек и будут смотреть. Ваш прогноз, как вся эта история закончится?
Дело в том, что, видите ли, уже нет большой необходимости показывать его в эфире. Вот ведь такая странная история с нынешним телевидением происходит, и она одна из самых ярких сейчас. Если раньше наша традиционная беда, когда у нас жители Дальнего Востока и Сибири были более информированы, чем жители центральной части, по крайней мере, последние 20-15 лет, когда уж если что-то отменяли, начиная от взгляда ТСН, так вот на окраину показывали, а здесь вырубали. И это было до последнего времени, и с некоторыми программами того же НТВ, и с репортажами Леонида Парфенова, еще нескольких людей. А теперь интернет и сеть совершенно упразднил эту ситуацию с начальниками, с режимами и прочими вещами. То есть, смотрите, часть населения до Урала этот репортаж уже посмотрела на экране, а вся остальная, если она очень захочет, вполне может посмотреть, скачать в виртуальном магнитофоне, в подкастах, в Ютубе и так далее, и так далее. Поэтому я даже не знаю, нужна ли этому фильму эфирная судьба. У него она теперь гораздо более яркая и очень современная. Ну, а если его покажут, уже тогда надо показывать, я бы сказала, с продолжением и уж точно с постскриптумом, потому что после этого фильма нужно, чтобы некоторые люди вообще-то отвечали на задаваемые вопросы.
Спасибо, Аня, большое. Спасибо. Спасибо, Анна. Я благодарю нашего телеобозревателя Анну Качкаеву и добавлю, что лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал руководство НТВ показать телезрителям фильм Андрея Лошака.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Инопланетяне не только существуют, но они уже несколько раз посещали Землю. Об этом заявил бывший американский астронавт, доктор технических наук Эдгар Митчелл в интервью радиостанции «Керанг». По мнению астронавта, правительство скрывает от населения информацию об инопланетянах вот уже по крайней мере 60 лет. Митчелл сказал, что сам он вхож в высшие круги военных и разведчиков, а уж там-то знают о реальном положении вещей. С подробностями Владимир Морозов.
По словам Митчелла, сотрудники американского космического управления, видевшие инопланетян, говорят, что это небольшие человечки, похожие на нас, но владеющие гораздо более совершенной технологией. Митчелл считает, что если бы пришельцы были враждебно настроены, то человечество было бы уничтожено. В ответ на заявление Митчелла космическое управление, в свою очередь, заявило, что никогда не участвовало в сокрытии информации об инопланетянах. Доктор Митчелл, говорится в заявлении, великий американец, но мы не разделяем его мнение по данному вопросу. В 1971 году в составе экипажа космического корабля «Аполлон-14» Эдгар Митчелл побывал на Луне. Вместе с командиром корабля Аланом Шепардом астронавт поставил непревзойденный до сих пор рекорд продолжительности пешей прогулки по лунной поверхности – 9 часов 17 минут. Люди описывают огромные летающие объекты треугольной формы. Таинственные объекты двигались медленно, но потом вдруг уносились к горизонту со скоростью во много раз превышающей скорость военного реактивного самолета. Moving very slowly and then suddenly accelerating away to the horizon many times faster than a military jet. Это один из комментариев по поводу документов о неопознанных летающих объектах, которые 30 лет собирал, а этой весной обнародовал Британский национальный архив. Доказательств посещения Земли инопланетянами в этих документах нет. Радиостанция «Керанг», которой рассказал про инопланетян бывший астронавт Эдгар Митчелл, специализируется на рок-музыке и нацелена на молодежную аудиторию. После сенсационного интервью ведущий программы Ник Маргариссон рассказал следующее. «Я подумал, что столкнулся с некой разновидностью юмора астронавтов, но Митчелл, видимо, совершенно серьезно считал, что в космосе обитают инопланетяне, и это не подлежит обсуждению». В свое время Эдгар Митчелл заявил, что у него был рак почек, но в 2003-2004 годах его излечил от недуга подросток из канадского города Ванкувер, известный под псевдонимом Адам Дримхиллер, что можно перевести как «целитель, о котором можно только мечтать». Пациент никогда не видел Адама и проходил, так сказать, дистанционный курс лечения. Астронавт признал, что никогда не делал биопсию, решающий тест при диагностировании рака. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Юные единороссы борются с готами и эмо. Конкурс Евровидения пройдет в Москве. Абрамович не покупал Земфиру. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В благополучной России появилась одна проблема, требующая решительных мер. Бесстрашные единороссы и их юные последователи из России молодой, которые не отдыхают даже летом, ринулись в бой с напастью. В стране объявлена война детям. Особенно тем из них, кто слушает грустную музыку, играет вампиров, красит волосы и ногти в черный цвет и отпускает длинную челку. Эти страшные явления и их носителей, именующих себя готами и эмо, предложено запретить в общеобразовательных учреждениях, и законопроект о таком запрете находится уже на стадии подготовки. В прошлые выходные в Красноярске 15-17-летние подростки вышли на мирную демонстрацию протеста против запрета на молодежную субкультуру.
Я знаю, что все, что ты мне говоришь, бывает.
Авторы концепции «Все запретить» убеждены, что эти молодежные движения вносят существенный вклад в преступность несовершеннолетних и несут серьезный риск детских суицидов. Однако на суицидальные мысли наводит скорее текст законопроекта о внесении изменений в федеральные законы в целях упорядочения пребывания детей в общественных местах. Помимо запрета на субкультурную атрибутику, этот законопроект предлагает также ввести для школьников комендантский час с 22 до 6 утра и запретить проведение в образовательных учреждениях чуждых православной культуре праздников, как Хэллоуин и День всех влюбленных. Главным Гота и Эмма борцем в Госдуме стал депутат «Единой России», лидер прокремлевского движения «Россия молодая» Максим Мищенко. В заявлении, распространенном Мищенко, говорится, что Эмма и Готы разрушают культурную самоидентификацию российского народа. Мищенко также полагает, что раз государство финансирует среднее образование, оно имеет право требовать, чтобы в учебных заведениях не пропагандировались чуждые и вредные государству ценности, субкультуры и идеологии. Иными словами, раз государство оплачивает ваше образование, молодой человек, то не обессудьте, если мир в учебнике будет представлен вам так, как угодно этому мистическому государству. Что же, в дружественном Туркменистане, как известно, школьники и на уроках математики читают «Рухнаму», книгу, которую написал Туркменбаши. Но разве государство – это не те же родители, которые платят налоги в бюджет? По теории Мищенко, видимо, нет. Я сторонник теории о том, что общество должно быть чем-то связано. Как только индивидуальность начинает превалировать, общество распадается, и народ прекращает свое существование, сказал депутат в интервью «Времени новостей». Понятно теперь, чем ему так не нравятся юные создания, которые в Красноярске вышли с плакатами «Зачем думать одинаково?» и «Нет стадному инстинкту, может, сразу в концлагерь?»
Интересно, что не менее страстно, чем «Единая Россия» за запрет эмо, готов, а также так называемой пропаганды гомосексуализма среди детей выступает «Справедливая Россия». Недавно депутат от этой партии Евгений Марченко призвал коллег по законодательному собранию Петербурга категорически отказаться от предложения о проведении в городе финала Евровидения 2009. Дело в том, что, по мнению специалистов, представляемые на Евровидении течения западной музыки морально разлагаются, нашу молодежь и провоцируют наркоманию. Зарубежные гости, которые приезжают на конкурс, имеют репутацию наркоманов и стоят на учете в полиции, заявил Марченко. Депутаты его поддержали. Что уж говорить о панк-музыке эмо, когда даже вместо самодеятельной попсы Евровидения нашей молодежи предлагается фестиваль современной православной духовной песни «Невские купола».
И хотя губернатор Петербурга Валентина Матвиенко все-таки подавала заявку на проведение конкурса в городе Белых ночей, Владимир Путин в понедельник сообщил о своем решении устроить Евровидение в столице. Все равно весь Питер уже переехал в Москву, так, наверное, рассудил премьер. Теперь о духовном здоровье нашей молодежи пусть у московского мэра голова болит. Ведь, по авторитетному мнению музыкального журналиста Артура Гаспаряна, проведение Евровидения 2009 в Москве вызовет массовый наплыв представителей секс-меньшинств со всей Европы. Евровидение всегда сопровождается их тематическими акциями. Как на это будет реагировать Юрий Михайлович? Будет ли он снова разгонять дубинками и ОМОНом на глазах всей Европы гей-парад в самый разгар Евровидения или нет? Спросил журналист корреспондента Интерфакса. Гаспарян также выразил недоумение, как 43 делегации будут передвигаться по московским пробкам. Возможно, в этот праздник для горожан придется, как и во время Олимпиады 1980 года, многих выселить из Москвы и перекрыть центр.
Слишком рано и пусто с тобой. Слишком поздно и грустно дышать. Не мешает странный чай, не скучай.
Слухи о том, что Роман Абрамович в компании с неким вторым официальным олигархом купили «Земфиру», а точнее музыкальный проект «Земфира», оставили почитателей творчества певицы в недоумении. Только что певица из каждой вытяжки твердила про то, что она глубоко независима, и проект ее независимый, и даже с лейблами она ни в жизнь работать не будет, а тут такое. Она же не Дима Билан, простите, иронизирует портал «Газета.ру». На новость откликнулся успешный отечественный звездодел Иосиф Пригожин. Он поспешил поздравить Земфиру, добавив, что теперь в ее жизни много изменится к лучшему. Интересно, какие изменения к лучшему имел в виду продюсер? Вступление в дружные отряды угодных власти артистов? Так ведь Земфире и без этого не хуже всякого Евровидения удается собирать полный олимпийский.
Пресс-атташе певицы Борис Барабанов быстро опроверг расползшуюся по сети сплетню о покупке бренда. У самой певицы по поводу этой газетной утки нашлись только непечатные комментарии. Известно, что она никогда не отказывает Абрамовичу в просьбе выступить на очередной корпоративной вечеринке. Поклонники Земфириной самобытности, миллиардеры, его возлюбленная Дарья Жукова, слушатели благодарны. В прошлом году Абрамович честно отстоял очередь на концерт Земфиры на фестивале «Школьный вальс», как скромный поклонник. Газета «Ру» высказывает версию, что слухи о том, что Абрамович купил Земфиру, появились из-за опечатки. Может быть, бывший губернатор Чукотки просто купил Земфиру для своей невесты. Дарья Жукова в каждом интервью повторяет, что любит сладкое и сама умеет печь торт «Наполеон». Наверное, Наполеон уже немножко надоел Абрамовичу. Вот бы сейчас пасты а-ля карбонара или сальтимбокки. Так он, наверное, подумал и отправил Дарью Жукову на курсы итальянской кухни. Теперь среди ее любимых блюд – молочный барашек и салат из цикория, сообщает итальянский таблоид «Метрополитен Пост». Именно это издание первым распространило новость о том, что молодым барашкам с салатом дело не закончилось, и в качестве очередного предсвадебного подарка Абрамович подарил своей белиссиме целый ресторан вместе с поваром и поварятами. Называется подарок «Джулиан Кафе», а находится неподалеку от Ватикана, напротив замка Святого Ангела, недалеко от набережной Тибра. Директор ресторана комментариев в прессе не дает. Если и эта новость газетная утка, то он сделал «Джулиан Кафе» отличную рекламу. Если же газета «Метрополитен Пост» пишет правду, то бывший владелец ресторана стал на 3,5 миллиона евро богаче. В любом случае, Дарье Жуковой уже удалось приобщить бульварную прессу не только к современному искусству, но и к жирной римской кулинарии.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Эминем официально вернулся в студию и работает над своим новым альбомом. Прошло почти 4 года с тех пор, как рэпер и продюсер Маршал Брюс Мазер 3, больше известный под сценическими псевдонимами Eminem и Slim Shady, выпустил свой последний сольный альбом «Encore». Лауреат «Оскара» и «Грэмми», самых престижных премий в кино и музыке, продавший более 70 миллионов альбомов по всему миру, он тогда решил порвать с музыкальной индустрией навсегда. Eminem выпустил еще несколько альбомов в 2005 и 2006 годах, но не сольных, а в поддержку других талантливых рэперов. Бишоп Ламонт, еще один протеже Eminem и доктора Dre, сказал, что М очень доволен. Он слишком долго молчал, многое пережил, и теперь ему есть что сказать своим поклонникам. В 2006 году он был на грани отчаяния, когда в перестрелке погиб его друг, рэпер Пруф. Ходили также слухи, что в прошлом году звезда фильма «8 миль» принес небольшой сердечный приступ. Он пережил все, что должен был пережить, и теперь способен передать свою боль и свой стресс в музыке, добавил Ламонт. О дате выхода 5-го сольного альбома Eminem пока не сообщается. Лауреат Грэмми Ферджи присоединится к группе звезд, которые будут играть в фильме «Nine». Переговоры еще не закончены, сообщил на днях журнал Entertainment, но практически это уже решенный вопрос. Фильм режиссера Роба Маршалла представляет собой адаптацию знаменитого бродвейского мюзикла, в котором Дэниел Дэй-Льюис играет итальянского режиссера Гуидо Кантини, который хочет снять фильм обо всех женщинах в своей жизни. Ферджи, лидер группы Black Eyed Peas, пополнит список актрис, которые уже включают Кейт Хадсон, Николь Кидман, Пенелопу Круз, Марион Котилард, Джуди Денч и Софию Лорен. Съемки фильма «9» начинаются в октябре в Лондоне. Дебют подростковой группы Jonas Brothers на MTV состоится 9 сентября в Голливуде. Суперпопулярное трио выступит с новой песней из нового альбома на традиционной церемонии вручения премии MTV за лучшие музыкальные видеоклипы. Также впервые зрители MTV будут сами выбирать своих фаворитов на интернете. Jonas Brothers сейчас у всех на устах. Диснеевский саундтрек Camp Rock с их участием уже несколько недель держится на третьем месте в Билборде, а в чартах саундтреков находится на первой позиции. Послушаем песню из этого альбома, которая называется «Hasta la vista».
Couldn't wait to leave, but now I hate to go. Last day at camp, packing my bags low. Made so many friends, why does it have to end? In the end, it's a win, cause we grown so good together. Remember when we first met, first day? Thinking this would be no fun, no way. Now it's time to leave, but now we wanna stay. Much more, just wanna be all the things I've seen. Obviously, I'm inspired. Got love for all the bad shit. Everybody, put a hand up, put a hand up.
Jonas Brothers на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о аресте Радована Караджича, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы.
Лидер пензенского отделения ОГФ находится в тюремной больнице.
Фронт согласия объявляет о возвращении в правительство своих представителей. Это шаг к национальному.
Обвинение в организации депортации сотен сербов.
Мир нуждается в обновлении. В нашем обществе растет духовная пустота.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир – радио